Мы начали эту программу «Киев-Донбасс» с репортажа с площади Независимости в Киеве, где сегодня некоторые мероприятия по отмечанию третьей годовщины тех протестов, которые впоследствии назвали «Революцией достоинства», уже состоялись, будут другие мероприятия. И, конечно, это для нас не только повод, но и причина вспомнить о том, что было три года назад. Вот так случилось, что я не по призыву Мустафы Найема оказался на Майдане в первый же день.
Ты единственный, наверное, человек, который не по призыву, потому что, судя по всему, все по призыву.
Ну, ладно, это мы еще
это
скажем.
Это мы еще выясним,
да,
в эти дни.
Кстати, сам Мустафа Фанаем, несколько иную точку зрения
высказал. Да, да. Да, да.
Вот Татьяна Трощинская, насколько я знаю, на второй день там оказалась.
Ну, по крайней мере, не ночью, точно 21-го на 22-е. Mm-hmm. Да, на второй.
А Виктория Ермолаева, наша коллега, не могла в те дни оказаться на Майдане в Киеве, потому что она была в своей родной Керчи, да, Вика?
Да, в Крыму.
И что было в Керчи в те вот ноябрьские дни? В Керчи и в Крыму вообще.
Акции протеста в Крыму начались немного позже, чем 21 ноября. Так в Керчи первая акция...
В Керчи, надо говорить. Да,
да. Хорошо. В Керчи первая акция прошла 28 ноября. На ней было до 20 человек. И это была акция возле памятника Тарасу Шевченко. Мы назвали ее Евромайданом. Она была довольно недлительная. Она 2 часа. Где-то было.
Ну,
прошу, проходило.
2 часа — это вполне, я бы сказал, длительная штука, особенно если у вас всего 20 человек. И
это все-таки Керчь, а не Киев. Это вопрос, Керчь и Киев, в чем разница уже, по твоему мнению, особенно вот по прошествии 3 лет? Потому что вот если говорить о каком-то таком моем киевском взгляде, то мне кажется, что 200 человек в Киеве — это даже меньше, чем 20 человек в Керчи. Или это неправильно?
Я думаю, это правда, потому что население в Керчи было слегка пассивным всегда, даже не слегка, было пассивным. И акция, которая собрала, хотя бы она состоялась, и это уже было большой победой на тот момент. Нас охраняла милиция довольно хорошо, потому что мы все понимали, что собираться опасно, и люди, которые даже поддерживали Украину, Евромайдан и события в Киеве, а в большей своей части просто боялись выходить. Те, кто не побоялся, все-таки вышли, они не боялись давать интервью, показывать свои лица и вынести флаги Украины. Но, тем не менее, все акции протеста, которые после этого происходили в Крыму, они сталкивались с провокациями, с избитиями, с людей арестовывали. Все это в Керчи в начале февраля. В середине февраля прошла еще одна большая акция. Сторонники Евромайдана, тоже незначительное количество человек, вышли на главную площадь города. Все это закончилось избитием, провокациями. В нашу коллегу Ирину Седову, которая взяла микрофон и накинула на себя флаг Украины, кидали яйца. Проплаченные тетушки, так называемые, которые были в тот день в городе, они преследовали всех, кто выступил за Киев, за Украину и за Евромайдан. На этом в Керчи проукраинские акции закончились.
Вика, когда мы сравниваем вот Киев и Керчь и говорим о численности людей, тут есть еще один очень важный аспект, это то, что в Киев приезжали со всей Украины, да, а в Керчь приезжали или наоборот, может быть, из Керчи куда-то ездили.
В Киев приехал тогда Роман Шишкин, он тогда работал журналистом на 1+1, он сам керчанин, и он помогал нам организовывать Евромайдан в нашем городе. Впоследствии, уже после оккупации, когда Роман еще раз приехал в свой родной город, он вышел с трезубцем на паромную переправу, и его избили. Если говорить
из окрестных сел, поселков, городов нет?
Нет. И Меджлис крымско-татарский тоже не участвовал в Керчи в акциях за Украину. Если говорить про акцию, когда участников побили, это вот середина февраля 2014 года, то тогда в городе действительно происходил хаос. Люди жгли украинские флаги на улицах, и мы с крымскими татарами, с некоторыми, кто не боялся на тот момент высказывать свою точку зрения, ходили и доставали флаги Украины из мусорных баков.
Почему боялись высказывать свою точку зрения? Но не было еще тех вещей, о которых мы говорим уже вот 3 года после оккупации. Не было ФСБ, не было российского управления, назовем это так, да? Это же была, ну, украинская власть или не украинская?
Мэр города изначально защищал флаг Украины с криками и даже драками. Но спустя 2 недели после этого торжественно повесил флаг России на городской исполнительный комитет. А власть, ну, это была партия регионов в основном. То есть вся власть, которая была в городе, она состояла из партии регионов.
Виктория Ермолаева, сотрудница Громадського радіо в студії програми «Київ-Донбас». І все, що ви зараз услышали і ще услышите в розговорі з нею, уже в скорості на нашому сайті громадськорадіо.орг. Насколько то, что происходило в отношении Евромайдана в Керчи, согласовывалось, или, по крайней мере, были ли вы, насколько вы были на связи с людьми, сторонниками Евромайдана в других городах Крыма?
Постоянно. Эта связь никогда не прекращалась. Мы все время общались в Фейсбуке, по телефону, нас поддерживали, нам помогали деньгами. Когда уже началась оккупация, мы с моими коллегами возили для оккупированных украинских частей, для наших солдат, теплые вещи, еду и такое прочее. Все это при помощи других городов и участников Евромайдана происходило, конечно.
Зачем это решение было тебе лично? Вот выйти среди этих 20 людей и потом это делать?
Ну, это было... Я так чувствовала себя. Я всегда была патриоткой Украины, несмотря на то, что происходило в нашем городе, несмотря на все настроения, которые до оккупации были явно нелояльные к украинской власти. Но я не могла иначе.
Вика, уже ты начала говорить о том периоде, когда оккупация началась, когда она стала реальностью. И разговаривая с некоторыми активистами Евромайдана, вернее так, с людьми, которых я принимал за активистов Евромайдана на Донеччине и Луганщине, я вот узнал, что не все они были активистами Евромайдана. Это люди, которые с проукраинской позицией, но Евромайдан они в свое время не поддерживали. А вот когда начались сепаратистские тенденции, когда уже реальной стала агрессия России, эти люди вот преодолели свое неприятие Евромайдана и присоединились к другим украинским патриотам или те, короче, получилось сотрудничество на какой-то период. Как это было в Керчи и в Крыму вообще?
Ну, если судить по количеству людей, которые выходили на акции Евромайдана в городе, их было очень мало, то после начала оккупации действительно мы видели, что людей, которые приходили, приносили деньги, консервы для солдат, какие-то вещи, их стало намного больше. И тогда мы сплотились, у нас был такой основной костяк в городе волонтеров, которые предоставляли и автомобили, и помогали, они дежурили возле частей ночами. Все это было более массово, чем во время акции Евромайдана. Соответственно, можно сделать вывод, что да, действительно, настроения менялись.
Беда объединяла. А насколько она объединяла противоположную сторону?
Ну, противоположная сторона всегда была очень активная и очень массовая. И сколько было провокаций, и сколько было неприятных ситуаций и в отношении нас, как журналистов, и в отношении других активистов. Все это говорит о том, что эти настроения поддерживались и изнутри, и извне.
Если говорить, ну, извне, может быть, я понимаю, а если, ну, мне кажется, что это могли быть какие-то там российские провокации, ты просто скажешь, правда это или нет, по твоему мнению. Если мы говорим о том, что изнутри, почему изнутри эти настроения, ваши настроения не разделялись большинством?
Пропаганда против Украины, которая работала на территории Крыма, началась задолго до Евромайдана. И настроение людей в Крыму, ну, конечно, мы не говорим о молодежи, ну, хотя и молодежь, в принципе, тоже. Но вот люди более старшего возраста, они все поддерживали нынешнюю власть, и все всегда смотрели на Россию через 3 километра. У нас Россия...
Нынешнюю, в смысле, тогдашнюю.
И у нас, в принципе, российские телеканалы в Керчи ловились даже на консервную банку. И Украина мало работала с... украинизации населения в этом направлении.
Россия... Это же страшное слово, украинизация.
Так называемые. Ну, в какой-то степени это было необходимо. Это мое мнение. А Россия работала очень активно на русификацию этого населения.
Это речь не только о языке?
Нет, не только, конечно. Я знаю, что в нашем городе очень часто можно было просто на улице услышать, что Путин — наше все. Вот нам бы такого президента. И вот если бы у нас был Путин, то все было бы по-другому.
А что было бы по-другому? Вот это важный момент, потому что это верхушка айсберга на самом деле. Там Путин — это все, вот он что-то... Что он... С чем он ассоциировался? С какой такой мечтой он ассоциировался, как ты думаешь?
С высокой пенсией. С низкими ценами, с высоким уровнем жизни, с бесплатной медициной, ну и так далее, со всеми благами, которые можно себе
представить. Которые падают с неба.
Очень часто.
Ну, это оценка, которую я, наверное, не должна была себе позволять, но просто важно понимать
тоже
эту мечту.
Ты просто продолжила логичный синонимический ряд. Виктория, насколько в Крыму вот в то время... И вы говорите, или ты говоришь, что началась антиукраинская пропаганда, по сути, давным-давно, да? Насколько в Крыму знали и знают историю Крыма? Включая 1954 год.
Мы учили в школе историю Крыма по украинским учебникам. Mm-hmm. И, в принципе, не было никакого искажения, что касается молодежи и детей. Искажения в историческом обучении не было. А то, что касается людей, которые выходцы из Советского Союза, у них, наверное, в голове свое представление об истории, о том, какая должна быть страна, здесь было сложнее. Было сложнее людей переубедить, и было сложнее поменять в их головах какие-то устоявшиеся факты, которые они считают реальностью.
Ты упомянула, что тогда, как и сейчас, работала журналисткой. Расскажи об этом. На кого?
Мы работали в независимом издании. Оно и сейчас работает на территории Керчи. Это сайт Керчи.фм, телерадиокомпания «Бриз». И это была
По-моему,
команда...
это довольно знаменитая телерадиокомпания.
Да,
я о ней слышал еще до всех событий. Да.
Это сайт, который в Крыму самый цитируемый и посещаемый, и до сих пор им является. На тот момент мы сразу заняли проукраинскую позицию, мы всегда занимали проукраинскую позицию, и мы были несколько всегда оппозиционные к действующей власти, к партии регионов и к тому, что происходит в нашем городе. Мы делали антикоррупционные расследования, и, соответственно, мы всегда были в немилости у местной власти, а когда мы еще и начали на Евромайданы выходить, то тем более, ну, было страшно. Было страшно, потому что нам угрожали.
Было страшно уже с ноября?
Было страшно после 1 декабря, после того, как разогнали студентов на Майдане, и когда начались серьезные провокации в Крыму, тетушки, пророссийские настроения, пророссийские флаги и сканирование «Крым-Россия», тогда
вот,
стало страшно.
Кстати, насчет тетушек, российских флагов и всего такого прочего. Мне так получилось, что я был в Харькове во время штурма областного совета, и я и слышал, и видел, и у меня есть основания полагать, что в Харькове этих российских агентов было полным-полно. Насколько в Крыму была необходимость в инфильтрации российской агентуры? Там своих было достаточно?
Я считаю, что у нас было много завербованных правоохранителей, которые в какой-то момент по команде начали действовать. И у меня нет доказательств, но это я так думаю, что так было. И были и иностранные агенты тоже, российские агенты, которых завозили, которые заезжали через паромную переправу. Это факт, что они были.
Обратите внимание, дорогие слушатели, что Виктория Ермолаева, как и надлежит, я уж такую оценку дам журналистке, говорит... У меня есть основания полагать. Она не ставит окончательно акценты. Нам необходимо еще на самом деле много и много исследовать в этом вопросе.